Я так бы назвал свою проповедь, что правильно использовать свое время – это наивысшая мудрость. Правильно использовать свое время – это наивысшая мудрость. И текст Писания, который я хочу предложить, это послание к Ефесянам, 5 глава, 15-16 стихи. Даже 15-16-17 стихи. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Аминь. Вот знаете, в этом отрывке вот такая тема затрагивается. Людей разумных и неразумных. Людей, которые поступают разумно, мудро, или тех, которые нерассудительно, неразумно, немудро поступают. Ну, надо сказать, что этот перевод синодальный, из которого мы читаем Священное Писание, он такой очень, ну, такой интеллигентный перевод, да, там такие стараются выражения, переводчики старались употреблять, такие более мягкие, такие вот, чтобы как-то кого-то не огорчить. Но по большому счету здесь идет речь о людях как бы, ну, разумных, мудрых и о глупых. Да? И интересно, что вот эта как бы характеристика или градация людей на разумных и неразумных, на мудрых и на глупых, она есть немножечко разная. Есть один подход, который вот, ну, в обычном обществе, в мире царит, да? И другой подход – евангельский, христианский подход. Потому что, ну, в мире чаще всего разумные, мудрые люди – это кто? Успешные, образованные, много чего могут достичь, богатые, как правило, предприимчивые, да, может быть, даже в каком-то смысле такие с хитрецой, с изворотливостью, вот с такой предпринимательской жилкой, которые себя никогда не обманут и так далее, и так далее. Но вот уже, это я еще раз говорю, тема касалась Александра Ивановича, вот библейский подход другой. Интересно, что просто это отдельная тема, только чуть-чуть мы ее коснемся. Как бы в Библии, вот если внимательно прочитывать Ветхий Завет, Новый Завет, особенно книгу Притчи и некоторые тексты из Нового Завета, из посланий, есть как бы две главные мудрости у человека, которые Господь говорит. Наивысшая мудрость. Первая мудрость заключается в том, чтобы человек принял Господа Иисуса Христа своим спасителем. В этом наивысшая мудрость, чтобы человек избрал Иисуса своим Господом и спасителем. Почему это наивысшая мудрость? Потому что каких бы высот ты ни достиг, какое бы образование ты ни получил, как бы ты ни был успешен, богат, так далее, но если ты не познал Господа, в конце пути ты в ад пойдешь. Вот так вот банально, друзья. И помните слова Евангелия, какая польза человеку приобрести весь мир, а душе своей повредить? Моя жена одно время работала в таком большом научно-исследовательском институте, работала просто скромно в гардеробе, там помогала людям раздеться. И она говорит, что нередко, когда я приходила на работу, то видел, что в вестибюле этого солидного учреждения висит некролог. Умер очередной профессор. И вот такое описание его заслуг, какие у него премии, какие награды государственные, российские, импортные, что он достиг, каких высот. И вдруг раз, и жизнь его прекратилась. И даже эти награды там, ну, на подушечке понесут, может быть, у родственников останутся. Если этот человек в своей жизни не познал Господа, не примирился с Господом, не покаялся в своих грехах, не примирился с Богом, не стал Божьим сыном, то он просто идет в ад. Это касается и великих каких-то, может быть, государственных деятелей, военачальников, спортсменов, и людей богатых, там, не знаю, банкиров и так далее, и так далее. То есть наивысшая мудрость – это познать Господа. И вторая мудрость, вот в чем... Как бы вот она с этим текстом связана. Мудрость в том, чтобы жить на этой земле по воле Божьей, по Слову Божьему. Вот кажется, что ну и что, ну что такое-то Михаил Иванович сказал? Да мы это и так все знаем. Но парадокс заключается в том, друзья мои, что Даже мы, христиане, люди, знающие Писание, читающие Писание, слушающие проповеди, да, и в интернете, и в церкви, и видео, и аудио, и так далее, и так далее. Далеко не всегда в своей практической жизни мы его применяем к себе. И мы вроде бы по определению должны быть людьми мудрыми, с божественной мудростью. Мы примирились с Господом. Божий Дух, который назван Духом премудрости, живет в нас. Господь со своей мудростью обитает внутри нас. У нас есть мудрейшее Слово Божие, которое научает нас, как поступать в этом мире. Но если мы не используем эти знания для своей практической жизни, и просто не живем по этим заповедям, то мы тоже, как это ни печально, оказываемся в категории людей неразумных, а то и просто глупых. Когда я готовился к этой проповеди, я посмотрел другие современные переводы этого текста, нашего основного базового текста, 5 глава, 15, 16, 17 стихи. Вот есть такой перевод под редакцией Кузнецовой, там написано так. «Так следите внимательно за своим поведением. Ведите себя не как люди, у которых нет ума, а как разумные. Старайтесь хорошо использовать свое время, потому что дни теперь окаянные, поэтому не будьте бестолковыми, но умейте понимать, в чем воля Божия». Это такой немножко другой современный перевод, да? Еще один перевод РБО, Российского библейского общества, он похожий. «Так следите внимательно за своим поведением, ведите себя не так, как люди, у которых нет ума, а люди разумные, и опять-таки старайтесь хорошо использовать свое время, потому что дни теперь окаянные». И вот тема, о которой мы сегодня будем говорить, она пойдет тема времени. Как нам действительно мудро, по-божьему мудро использовать время, которое дает нам Господь. И вот первая фраза, которую мы встречаем в 15 стихе, в нашем тексте, «Итак, смотрите». Знаете, это такое повелительное наклонение употребляет апостол Павел, да? И он, обращаясь к христианам в городе Ефесии, и, в общем-то, конечно, к нам сегодня, к современным христианам, призывает нас обращать самое пристальное внимание на свою жизнь, на свое поведение, на свои поступки. И он говорит, что в этом будет ваша мудрость, если вы в своей практической повседневной жизни будете просто жить по-христиански. Чтобы ваша жизнь практически соответствовала вашим убеждениям, вашему содержанию. И знаете, очень полезно, когда мы слушаем проповеди, или читаем сами Писания, или какие-то хорошие христианские книги, и та или иная тема звучит из Слова Божия. Очень важно задавать себе вот такие практические вопросы. Господи, а как в моей жизни? А вот как в моем практическом повседневном поведении? Веду ли я себя так, как призывает меня Слово Божие? Как я себя веду в трудной ситуации, когда я болен, когда меня раздражают? Когда обстоятельства трудные. Вот может ли моя жена, или мой муж, или мой сын, или дочка сказать, что мой папа, моя мама – это действительно христианин? Вот те люди, с которыми я живу в семье, которые знают меня не только в костюме, в галстуке, но и в пижаме, в тапочках, или в халате, и в бегудях, могут ли наши близкие подтвердить, сказать, что да-да, мой папа или моя мама – это действительно христиане. Да, они, может быть, не идеальны, не совершенны, но они христиане, они Божьи люди, они стараются жить по-христиански. И вот это слово «смотрите». Мне очень хочется, чтобы сегодня каждый из нас вот так вот бегло, просто внутри себя проанализировал свои будни с понедельника по субботу. в доме, на работе, в транспорте, может быть, в бизнесе, может быть, на учебном месте. И эта тема, она проходит через Священное Писание. Вот тема наблюдения за собою, да. Например, смотрите, второе послание Иоанна, 1 глава, 8 стих, 2 Иоанна 1:8. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Вот сегодня уже Александр Иванович упоминал, что есть примеры достаточно печальные, когда человек хорошо начинает свой христианский путь. Брат или сестра приходит к Господу, читает Писание, раскаивается в грехах, принимает крещение, может быть, даже участвует в каком-то служении, но не все, к сожалению, вот так достойно проходят всю дистанцию до конца, чтобы нам наблюдать за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились. То есть мы над чем-то трудились, мы о чем-то заботились, мы как-то духовно взрослели, росли, совершенствовались, да? И потом какой-то срыв. Еще один текст, послание к Евреям, 12 глава, 14 стиха. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». То есть нужно наблюдать за собой нам, христианам уже, людям верующим, может быть, с определенным стажем христианской жизни, чтобы в нашем сердце, чтобы в церкви, в сердце у верующих какой-то горький корень не возник. Чтобы мы не подумали, что, ну, наверное, мне можно вот какие-то компромиссы, что мне можно где-то нарушать библейские принципы, что мне можно так вести себя с ребенком, с мужем, с женою, с работодателем или наоборот, с начальником, с дворником. И еще один такой текст предупреждающий есть во втором послании к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». То есть мы видим, что мудрость христианской жизни, мудрость человека верующего заключается в том, чтобы, ну, быть очень внимательным к своей жизни. И мы уже сегодня слышали, что мы не сможем, по крайней мере, перед Богом, перед людьми, наверное, да, может быть, даже перед другом, может быть, даже перед пастором оправдаться, ну, понимаете, ну, такие обстоятельства. Ну, что я мог сделать? Вот все так. Вот дома так ко мне относятся, вот у меня муж такой вот непутевый, да, жена такая сварливая, вот я поэтому так я себя веду, а как еще иначе? Ну, Господь говорит, не так. Если твоя жена или твой муж, если твой начальник на работе или подчиненный, если твоя свекровь или теща, сосед, или даже друг, который называется христианином, поступает недостойно и является для тебя, может быть, соблазном, то Бог с него спросит. Однажды Бог с него спросит по полной программе. Если это действительно так, не, мне так не кажется, а если это реально так, что человек называется христианином, а живет не по-христиански, и в каком-то смысле меня и тебя это может соблазнить. Почему, помните, Иисус очень строго предупреждал: горе тому, через кого соблазн приходит, помните, да? И все-таки смотрите за собой. Так говорит Священное Писание. И в этом будет ваша мудрость. Потому что ты ответишь за себя, и я за себя пред Богом. Вторая фраза, которая в этом тексте: так смотрите, поступайте осторожно. Вот смотрите за собой, как бы первый шаг: поступайте осторожно, или точно, аккуратно, просматривая, проверяя, исследуя с большим вниманием и осторожностью свою жизнь и свой путь. Знаете, вообще осторожность присуща мудрым, богобоязненным людям. Сегодня Геннадий Александрович проповедовал на первом собрании, наш брат, и говорит, ты знаешь, говорит, Михаил Иванович, говорит, я сегодня решил такой снегопад, дорога тяжелая, я на метро приехал, не стал ехать на машине. Вот. И говорит, а он, я знаю, что Геннадий Александрович, он профессиональный водитель, он еще в армии, когда служил, был водителем. И он такую фразу сказал, знаешь, говорит, я когда особенно по зимней дороге еду, так аккуратненько, осторожно, и кто-нибудь мимо меня проносится, так, я думаю, ну вот спонсор поехал. То есть где-то он налетит, где-то он в кого-то воткнется, кому-то его придется спонсировать, этому лихачу, этому неосторожному, такому крутому водителю. Вы знаете, иногда христианскую жизнь сравнивают с передвижением по минному полю. Даже у одного пастора американского есть книжка «Мины на пути верующего». Может быть, вы читали. И вот мы знаем, ну, по крайней мере, наверное, читали все, что во время военных действий, чтобы как-то обезопасить себя, иногда устанавливают такие минные поля специальные, чтобы враг не мог как-то с тылу, откуда-то сбоку зайти с фланга. И, как правило, мины, их не просто так вот разбрасывают, знаете, куда попадет, там туда шмякнули, туда, туда. Их тщательно маскируют, их тщательно прячут, там, чтобы человек не знал, где мина, чтобы вот эта армия пошла и не знают, где рванет. И говорят, что сапер ошибается один раз. И вот в каком-то смысле, друзья мои, мы с вами, как христиане, как дети Божии, живем в этом мире, и наш путь – это путь по минному полю. Иногда мы не знаем, где встретится искушение. Чаще всего мы не знаем, где-то вражеская растяжка, которая соединяет запалу двух мин, и где-то мы ее можем коснуться, и бабахнет так, что мало не покажется. Наверное, поэтому Иисус, уча молиться учеников, наставил их молиться каждый день и не веди нас в искушение, но избавь от лукавого, потому что надобно прийти соблазном, потому что мины на нашем пути встретятся непременно. И Библия говорит, что у нас есть злобный, коварный, беспощадный враг, это не какой-то человек, это не какая-то система, это не политик, это не человек другой национальности, это не какой-то, знаете, там мафиози такой, да, или там вор в законе. Это дух, это сатана, это враг Божий, наш враг, который хочет нашей неверности, хочет нашей погибели, жаждет крови. И в духовном плане война разыгрывается не на жизнь, а на смерть. И духовная война – это не имитация военных действий, это не игра, это не театральное шоу. Это не просто какая-то вот игра, которую сейчас вот иногда взрослые дядьки там покупают какие-то там автоматы, там, не знаю, чем шариками стреляют или еще чем-то там такие, разыгрывают всякие сражения такие игрушечные там где-то в лесах бродят. Просто вот, ну, надо чем-то дядькам заняться, да, они развлекаются. Но в духовной жизни это серьезная битва, братья мои и сестры. И Писание предупреждает, смотрите, поступайте осторожно. Интересное слово есть в притчах, 14 глава, 16 стих. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Мудрый боится и удаляется от зла. Вот в этом это слово «боится», оно больше не говорит о каком-то там животном страхе, а вот о некой осторожности, аккуратности. Может быть, такую небольшую историю мне рассказал папин друг в свое время, как идет молодой человек, и такая лужа большая, ну, довольно большая, и дедушка с палочкой меряет глубину лужи, вот, ну, чтобы пройти, там, не промокли его сапоги. Этот молодой человек говорит, да, дедушка, да ты что, вот делай так. Разбегается, хотел перепрыгнуть, поскользнулся и прям в лужу, бабах. А дедушка меряет палочкой, говорит, так-то и я могу. Смотрите, поступайте осторожно, потому что есть враг, потому что есть духовная битва, потому что есть это минное поле, Не случайно, помните, в первом псалме очень ясно говорится о блаженстве вот такого мудрого, осторожного человека Божия, который не ходит на совет нечестивых, который не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но день и ночь пребывает в Божьем законе. Это очень мудрый человек, очень осторожный, и в конце псалма написано, что будет он как дерево, которое приносит плод во время свое, лист которого не вянет. Да поможет нам Иисус вот быть такими людьми мудрыми, осторожными, внимательными, которые наблюдают за собой. Еще одну фразу интересную мы встречаем в нашем тексте. Мы чуть-чуть перепрыгнем первую половину 16 стиха и вначале посмотрим на вторую половину 16 стиха. И там написано так: «Потому что дни лукавы». То есть вот эта вот осторожность, вот эта внимательность, вот эта вот такая разумность должна быть, потому что дни лукавы, или как в одном из переводов прочитали мы с вами, потому что дни теперь окаянные. Такое слово, может быть, редко сегодня встречается. И интересно, что вот апостол Павел дает такую безжалостную характеристику тому времени, в котором он сам жил и жили верующие в Ефесе. И вот эта характеристика, как я уже сказал, немножечко по-разному звучит в разных переводах. Лукавое время, коварное время, окаянное время. И когда мы смотрим исторические какие-то справочники, действительно, как жили люди в то время, как жили наши братья и сестры, христиане в то время, в том обществе, мы можем согласиться, что действительно это было лукавое, коварное, окаянное время. Потому что христианство пришло на ту территорию, которая многие тысячелетия была во власти языческой культуры, языческой философии, языческих ценностей, языческого мировоззрения. И это настолько глубоко укоренилось в сердцах людей, что просто все так жили. А как жили? Множество богов поклонялись, самых изуверских, самых страшных, каких-то чудищ, толстых, пузатых, многоруких, многоногих, там, я не знаю, поклонялись там богине земли, которая женщина там с множеством грудей и так далее, так далее. То есть вот какой-то мерзости поклонялись люди, для них это было нормой. В честь своих богов они устраивали всевозможные оргии, напивались до смерти, блудили, всяким варварство творили. И все так жили. Это было лукавое, окаянное время. Царила тьма безнравственности, рабовладельчество процветало и так далее, и так далее. И вот в то время христианской церкви, зарождающейся, вот такой, знаете, юной, вот этому слабому росточку, было очень непросто. Вот из этой толпы подняться, сказать: а я так делать не буду. А я больше так жить не буду, не могу больше так жить, я другой. Я теперь Христов. И вот в этой же пятой главе, если мы прочитаем с третьего стиха, только в переводе Российского библейского общества, так апостол Павел пишет. Можно здесь высветить синодальный перевод, а вот интересно, в переводе вы просто можете сравнить. Пятая глава с третьего стиха, перевод Российского библейского общества. Что же касается таких вещей, как разврат, похабство, жадность, то среди вас даже разговоров о них не должно быть. Не подобает это Божьему народу, так же, как всякая грязная, глупая, двусмысленная болтовня, неуместно. Лучше благодарите Бога. Но в этом вы можете быть уверены: ни один развратник, похабник, хапуга, они ничем не отличаются от идолопоклонников, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никому не дайте обмануть себя пустыми словами, ведь это навлечет на непокорных Божий гнев. Пусть не будет у вас с ними ничего общего. Некогда вы были тьма, а теперь свет, когда вы с Господом, вы свет. Так живите, как подобает сынам света. И теперь нам становится понятнее, почему апостол Павел предупреждает эту молодую церковь в Ефесе, братьев и сестер по вере, которые только недавно сами выползли из этой лужи, из этой жижи, простите, да, на свет Божий, из этой тьмы. И он говорит, смотрите, будьте осторожны, время-то лукавое, общество лукавое, окаянное время. Но если мы кинем честный, такой незамыленный, как говорят, взгляд на современное общество, в котором мы уже с вами живем, то мы увидим ту же гнусность, ту же мерзость, тот же разврат, тот же грех, когда люди черные называют белым, а белые черным. И если им только кто-то скажет, что это не так, они начинают возмущаться, брызгать слюной, поднимать всякие протесты и так далее, и так далее. Наше время, братья мои и сестры, будьте реалистами. Оно нисколько не лучше, а может быть даже и хуже, чем то время, в которое жил апостол Павел и писал свое послание к Ефесянам. Вы знаете, в чем особенная опасность вот этого вот греховного мирского общества? Вот как раз вот в этом, наверное, конформизме, о котором говорил Александр Иванович, когда нам очень трудно встать с колен перед этим истуканом и сказать, что во имя Господа я ему поклоняться не буду. Я не могу жить больше так, как вы все живете в коллективе, не знаю, в студенческой группе. Я не буду больше обманывать преподавателей. Я не буду какими-то приписками заниматься. Я не могу этого делать, потому что я другой, я Божий. Это очень трудно. Мало того, что над тобой могут посмеяться, покрутить у виска, приклеить к тебе обидную кличку, тебя могут оставить без премии или даже без работы. Такие люди, как правило, неудобные. Само их поведение, сама их жизнь без слов, она обличает людей грешных и беззаконных и раздражает их. Когда все могут где-то на корпоративе упиться, и там не поймешь, чем заниматься, а ты выпил стакан соку, бутерброд, и говоришь, извините, я уйду, мне больше не могу здесь находиться. Скажут, ты что, от коллектива отрываешься? Друзья мои, ну у нас просто, у нас нету выбора. Я так скажу, у нас просто нету выбора. Если мы Божии, если мы Христовы, если Он вытащил нас из этой тьмы к свету, если Он поднял нас из этой вонючей лужи, омыл, дал нам белоснежные одежды праведности Христовой. Если Он из глупцов, из каких-то дикарей, из язычников сделал нас мудрыми своей божественной мудростью, говорит, вы теперь свет в Господе. У нас просто нету выбора. В 11 и 17, с 11 стиха этой же главы мы читаем, 5 главы. «Не участвуйте в бесплодных делах тех, кто принадлежит тьме». Наоборот, своей жизнью обличайте их. О делах, которые творятся ими в тайне, стыдно даже говорить. Только при свете становится видно все то, что обличается, а все открыто и свету, и само есть свет. Поэтому и говорится, спящий, проснись, встань из мертвых, и осияет тебя Христос. Так следите внимательно за своим поведением, ведите себя не как люди, у которых нет ума, а как люди разумные. Старайтесь хорошо использовать свое время, потому что дни теперь окаянные. Поэтому не будьте бестолковы, но умейте понимать, в чем воля Господня. Братья мои и сестры, я думаю, что пришло время пробудиться нам от лености и сонливости. Пришло время, знаете, как-то стряхнуть с себя вот этот вот пыль или брызги вот этой греховной жизни, вот этого общества, которое волей-неволей забрызгивает и нас. И нам следует начать, или если мы живем, продолжить жить по-христиански, начиная внутри себя, там, со своей души, со своего внутреннего мира, дальше семья, работа, общество, церковь. Бог призывает нас быть людьми духовно разумными, не быть глупцами, не быть бестолковыми, не быть вот этими неразумными людьми, которые из-за страха ли, из-за выгоды ли, из-за каких-то других таких вот низменных мотивов боятся оказаться верными Господу и Евангелию. И мы никогда не сможем оправдаться, что время сейчас такое, общество такое, все сейчас так живут, а по-другому нельзя. Это лукавые извинения, это лукавые оправдания негодных и неверных рабов Господа Иисуса Христа. И теперь мы переходим вот к этому очень важ, вот к этой очень важной фразе. Это первая фраза 16 стиха. Как-то вот вокруг нее вот эта вся тема: поступайте разумно, будьте осторожны, смотрите за собою, дни лукавы. И вот это как бы сердцевина вот этого отрывка гласит так: дорожа временем, или наилучшим образом используйте свое время. Вы знаете, насколько я вижу, что очень часто мы с вами, христиане, мягко сказать, неправильно используем свое время. Как правило, можно такое выражение — свободное время. То есть есть время для сна, есть время для работы, есть время, когда мы где-то на транспорте едем. То есть какие-то такие вот время, которые мы, казалось бы, такое запланированное, и где нам труднее как-то на него влиять, хотя и там можно и нужно. Но вот когда у нас возникает так называемая пауза или свободное время, то мы нередко просто теряем это время, транжирим это время, убиваем полезное, драгоценное время, отпущенное нам Господом. И многим и многим из нас нужно честно признаться, что мы очень недисциплинированы и неразумны, а то и просто глупцы в том плане, как мы относимся к этому драгоценному ресурсу, нашему времени. Знаете, у меня на столе, здесь в кабинете, лежит такая бумажка, на которой я записал выражение, где-то я его услышал. Один деятель нашей стране сказал так: если у нас в стране запрещены наркотики, тогда почему разрешено телевидение? Знаете, одна из главных ловушек, которая убивает полезное, драгоценное время современных людей, это слово всего из трех букв, это СМИ. СМИ – средства массовой информации. Мы нередко забываем, что в этом бизнесе работают блестящие умы. Тратятся, наверное, миллионы, миллиарды долларов, чтобы, главным образом, для того, чтобы украсть у нас наше время. Похитить, как-то обмануть, захватить нас чем-то интересным, чем-то увлекательным, чем-то ярким, чем-то красочным, чем-то постоянно обновляющимся. Пробудить наш интерес, увлечь наше внимание. Это и телевидение, шоу-бизнес, интернет, социальные сети, компьютерные игры. Кто-то из нас готов смотреть бесконечные новости с утра до вечера. Другие какие-то бесконечные сериалы, бестолковые, без конца точно. Кто-то какие-то спортивные программы, да, которые, в общем-то, ничего не приносящие. И человек сам, в общем-то, далекий от спорта, который даже зарядку не делает, при этом он король на футбольном поле, он знает, как забивать голы, он знает, как нужно обходить, как пас отдавать, и вот он весь там. часами, а то и днями, болея за своих и чужих. Особенно для молодежи, вот это огромное искушение, всевозможные социальные сети. Где-то пару недель назад была Всероссийская молодежная конференция, проходила она в Москве, христианская, наше братство ее организовывало. Вот мне рассказали, что три дня шла конференция, и второй-третий день организаторы конференции, там был, работал Wi-Fi. И организаторы конференции решили отключить социальные сети. Такая есть опция вот в этом, который, как он, роутер называется, да? Так вы знаете, какой вой поднялся? А как это такое? А как я не могу выйти в Facebook? А вообще жить-то как? А без контакта как жить? А еще вообще, вот эта молодежь христианская, наши братья и сестры, просто подняли шум. Как это такое? Что это за конференция, когда я не могу... Слушая проповедь или пение, или что-то еще, при этом сидеть в интернете и общаться, там, не знаю, лайкаться или гавкаться, не знаю, со своими там друзьями. Знаете, мне было ужасно стыдно, когда Евгений Юрьевич Бахмутский сказал такую вещь, он проповедовал там, это один из пасторов Российской Библейской Церкви, он сказал, что, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом году в Москву приезжал известный американский певец молодежный Джастин Вибер, и он говорит, что я читал ВКонтакте, сколько было реакций христиан положительных на его выступление. Как они там писали восторженно, как это круто, как это здорово, как он там пел, как выступал. И Евгений Юрьевич говорит, этот человек, ну, явно с другого мира, он... Там за ним столько тянется грехов, пороков всевозможных, весь на колке, поет не поймешь чего и как. И при этом он у нас сегодня популярен в нашей среде молодежной, христианской. Друзья дорогие, даже искренние христиане нередко подсаживаются вот на эти программы, на это шоу, на эти фильмы, на какие-то интернет-игры и часами... а то и сутками прожигают этот ресурс, который дал им Господь, драгоценное время. При этом некоторым кажется, что мы отдыхаем в это время, что мы просто вот пришли с учебы или с работы, мы расслабляемся, мы отдыхаем. Но в результате оказывается, что проведя вот эти часы такого отдыха в кавычках, мы с такой головой отходим от экрана, от монитора, и мы еще больше устали, мы с опустошенной душой, мы не поймешь, чего насмотрелись, наслушались, мы убили столько часов времени, и никакой радости, никакого торжества, никакого счастья нету. Недаром наши духовные отцы говорили, тогда еще не было такого вот интернета, не было таких соцсетей. Они говорили так, что телевизор – это холодильник для души. Я не знаю, каким словом можно назвать вот монитор, за которым мы зависаем вот в этих контактах и так далее, и так далее. Знаете, в 100-м псалме есть интересные слова, которые записал человек Божий, живший в древности. 100-й псалом. «Тебе, Господи, буду петь, буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего, не положу пред очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». Вот эта фраза «не положу перед очами моими вещи непотребные». И я вот думаю, братья мои, сестры, если мы вот так легкомысленно, беспечно бродим по просторам интернета, просто вот так, чтобы абы что посмотреть, на других посмотреть, да, что-то послушать, если мы просто сидим тупо с пультом у телевизора, сколько вот этих непотребных вещей, картинок, эпизодов, они просто западают в нашу душу, они фотографируются в нашей памяти, они застревают где-то там в глубинах сердца. Они высушивают, они закоксовывают, они просто захламляют наш внутренний мир какой-то помойкой, какими-то отходами. И мы потом удивляемся, что у нас почему-то нет христианской радости, нет торжества, нет желания какие-то духовные дела. Может быть, просто почитать Библию, помолиться, пойти в церковь. Интересно, в книге Иов в одном месте он интересную фразу сказал, сам Иов, 31 глава, 1 стих, 31.1. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». И вот в переводе РБО, там более, может быть, так по-современному звучит эта фраза: «Условился я с глазами своими, что на девушек заглядываться не буду». То есть это был Божий человек, который... У него была семья, да, дети были. И он понимал, что ему нужно бодрствовать. У него есть жена. Да, она, может быть, оказалась там неверной, нехорошей. Ну, неверной в том плане, что призывала его похулить Бога, умереть от страданий, да. Но он положил в своем сердце вот не заглядываться, не засматриваться, не разрешать себе какие-то вот эти греховные, похотливые взгляды. И я думаю, сколько вот таких бесстыжих, развратных, едва прикрытых одежды мальчиков и девочек прыгают и кривляются перед нами с экранов телевизоров во время каких-то фильмов, шоу и так далее, и так далее, и так далее. И как неудивительно, на это у нас время есть. Есть время. И нередко, когда начинаешь беседовать с кем-то из верующих и говоришь, что, ну вот смотрите, что-то тебя в воскресенье уже одно, другое, третье не было. В четверг у нас богослужение, группа из домашней, молитвенная группа, братское общение будет, сестры на молитву собираются, молодежь куда-то собирается, едет, молодежное общение. И человек совершенно искренне говорит: да у меня времени нету. Ну, нету времени, понимаешь? Ну, тут такая жизнь. Вот нету времени. Но чаще всего, друзья дорогие, мы просто неразумно, глупо тратим вот этот ресурс, данный нам Богом, то время, которое Он отмерил мне и тебе. Есть еще один аспект, который меня довольно сильно огорчает. Он тоже связан с тем, как мы тратим свое время. Это касается нашей пунктуальности, нашей такой дисциплины в плане, ну, нашей какой-то обязательности, нашей точности, нашей пунктуальности. И я часто удивляюсь, друзья мои. Как правило, люди, которые, казалось бы, вот, ну, не умеют там раньше вставать, быстро одеваться, собираться, быстро зубы чистить и так далее, но они, как правило, не опаздывают на работу, особенно если это грозит им каким-то штрафом, там, да, рублем, как говорится, да. Мы стараемся не опаздывать на самолет или поезд, мы понимаем, что это чревато, самолет уйдет, как минимум я потеряю много денег, если буду там билет менять и так далее. Мы боимся опоздать на свидание с любимым человеком. Встаем пораньше, собираемся быстрее, выходим из дома заблаговременно. И тут мы понимаем ценность времени. Но совершенно легко многие из нас просто что-то не было на собрании, проспал. А почему ты пришел на полчаса позже? Ну, вот такие обстоятельства, ну, вот времени рассчитал. Вы знаете, я не знаю, умышленно или нет, иногда, когда я на втором собрании не веду и не проповедую, я там внизу у дежурного сижу, там можно слышать, трансляция есть. И вот наблюдаешь картину, как люди приходят в церковь, да, собрание идет, пение, проповедь. Один пришел, видел Михаил Иванович, раз быстренько, другой пришел. Как будто бы я ваша совесть. Друзья, я не ваша совесть. У вас есть совесть, есть Бог на небесах. Я так думаю, что если мы, как ученики Иисуса Христа, как Божьи дети, неправильно распределяем свое время, опаздываем на учебу, на работу, куда-то в обществе, если мы договорились на встречу и опаздываем, то мы очень тускло выглядим, как дети Божии, как христиане. В каком-то смысле это обман. Я обещал, что приду в 4, и не пришел, а пришел 4:15. Я на 15 минут обманул того человека. Это не просто какая-то слабость такая, это не просто какая-то, вы знаете, ну, неорганизованность, это просто грех, я обманул. Какой я пример показываю этим людям, живущим во тьме, не знающим Господа Иисуса Христа? Но если я опаздываю в свой родной христианский храм, в дом молитвы, если я опаздываю на свидание или на аудиенцию к самому царю царей, Господу господствующих, и начинается поклонение, идет молитва, звучит проповедь Господу, а я только иду, снимаю пальто, шуршу своими пакетами, еще с кем-то там приветствуюсь или еще что-то. Друзья, это очень печально. Это очень печально. Мы просто неправильно свое время рассчитываем. Мы грешим пред Богом. И это, я еще раз повторяю, не просто какая-то слабость или такой пустячочек. Вот, ну, у всех великих людей есть свои слабости. Нет, друзья, это определенный грех пред Богом. И однажды, я думаю, что нам будет очень стыдно явиться пред лицо Господа Иисуса Христа и, оказавшись по милости Божией на небесной перекличке, написано, что все равно каждый из нас предстанет на суд Христов, чтобы была оценена уже наша христианская жизнь, да? Если там вдруг мы, только там мы поймем и устыдимся, что мы регулярно просыпали, регулярно опаздывали на молодежку, на спевку, на собрание, на служение, на репетицию, куда угодно. Все, что было связано с нашей верой, со встречей с Господом, со встречей во имя Господа. Да помилует нас Господь, да вразумит Он нас. Итак, будем помнить, что сегодня Господь призывает нас быть очень мудрыми, очень осторожными в использовании своего времени. Будем помнить и учиться дорожить своим временем, видеть во времени большую ценность и использовать, если у нас есть свободное время, для чего-то более стоящего, важного, для Господа, для Царства Его. Будем помнить, что однажды за все, в том числе за израсходованный ресурс времени, который отмерил нам Господь, мы дадим Богу отчет. Будем помнить о том, что время прожитой жизни либо помогает нам приблизиться к Господу, познать тайны Царствия Божия, прославить Господа, угодить Ему, либо она приводит нас к расслаблению, к какой-то духовной лености, к немощи, к преждевременной старости, и просто обманывает нас это лукавое время. И однажды мы можем тогда очень и очень сильно об этом пожалеть. Поэтому, братья мои, сестры, друзья, дорогие, пока не поздно, давайте обратим на наше время, отмеренное нам Богом, серьезное внимание, и увидим, что расходовать, что время – это большая ценность, и расходовать его правильно по-божьему – это особенная мудрость от Господа.